Я принялся расхаживать по комнате, останавливаясь перед разными предметами, привлекавшими мое внимание в полутьме. На глаза мне попалась увеличенная фотография пожилого мужчины в фуражке яхтсмена, висевшая над письменным столом. Кто это? Это мистер Дэн Коди, старина. Имя мне показалось смутно знакомым. Его уже нет в живых. Когда-то это был мой лучший друг. На столе стояла карточка самого Гэтсби, снятая, видимо, когда ему было лет 18, тоже в фуражке яхтсмена, на задорно вскинутой голове. «Какая прелесть!» — воскликнула Дейзи. «Этот чуб! Вы мне никогда не рассказывали, что носили чуб? И про яхту тоже не рассказывали!» «А вот посмотрите сюда», — торопливо сказал Гэтсби. «Видите эту пачку газетных вырезок? Тут все про вас». Они стояли рядом, перелистывая вырезки. Я совсем было собрался попросить, чтобы он показал нам свою коллекцию рубинов, но тут зазвонил телефон, и Гэтсби взял трубку. «Да, нет, сейчас я занят». «Занят, старина? Я же сказал, в небольших городках». Он, надеюсь, понимает, что такое небольшой городок. «Ну, если Детройт, по его представлениям, небольшой городок, то нам с ним вообще говорить не о чем». Он дал отбой. «Идите сюда, скорее!» — закричала Дейзи, подойдя к окну. Дождь еще шел, но на западе темная завеса разорвалась, и над самым морем клубились пушистые золотисто-розовые облака. «Хорошо?» — спросила она шепотом и, помолчав, также шепотом сказала. «Поймать бы такое розовое облако, посадить вас туда и толкнуть. Плывите себе». Я хотел уйти, но они меня не пустили. Может быть, от моего присутствия в комнате они еще острее чувствовали себя наедине друг с другом. «Знаете, что мы сделаем?» — сказал Гэтсби. «Мы сейчас заставим Клип Спрингера поиграть нам на рояле». Он вышел из комнаты, крича «Юинг!» и скоро вернулся в сопровождении немного облезлого, смущенного молодого человека с реденькими светлыми волосами в черепаховых очках. Сейчас он был вполне прилично одет в спортивного типа рубашку с отложным воротничком, теннисные туфли и холщовые брюки неопределенного оттенка. «Мы вам помешали заниматься гимнастикой?» — учтиво осведомилась Дейзи. «Я спал!» — выкрикнул Клип Спрингер в пароксизме смущения. «То есть это я раньше спал, а потом я встал?» «Клип Спрингер играет на рояле», — сказал Гэтсби, прервав его речь. «Правда ведь вы играете, Юинг, старина?» «Я, собственно говоря, очень плохо играю. Собственно говоря, нет, я почти не играю, я совсем разучу...» «Идемте вниз», — перебил Гэтсби. Он щелкнул выключателем, вспыхнул яркий свет, и серые окна исчезли. В музыкальном салоне Гэтсби включил одну только лампу у рояля. Он дал Дейзи закурить. Спичка дрожала у него в пальцах. Он сел рядом с ней на диван, в противоположном углу, освещенном лишь отблесками люстры из холла в натертом до глянца паркете. Клип Спрингер сыграл «Приют любви». Потом повернулся на табурете и жалобным взглядом стал искать в темноте Гэтсби. «Вот видите, я совсем разучился, говорил же я вам, я совсем разу...» «А вы не разговаривайте, а играйте, старина», — скомандовал Гэтсби. «Играйте!» Днем и ночью, жизнь забавами полна. За окном разбушевался ветер, и где-то над проливом глухо урчал гром. Уэст-Эгг уже светился всеми огнями. Нью-йоркская электричка сквозь дождь и туман мчала жителей пригородов домой с работы. Наступал переломный час людского существования, и воздух был заражен беспокойством. Наживают богачи денег полные мешки, ну а бедный наживает только кучу детворы. Между прочим, между прочим. Когда я подошел, чтобы проститься, я увидел у Гэтсби на лице прежнее выражение растерянности, как будто в нем зашевелилось сомнение в полноте обретенного счастья. Почти 5 лет. Были, вероятно, сегодня минуты, когда живая Дези в чем-то не дотянула до Дези его мечтаний. И дело тут было не в ней, а в огромной жизненной силе созданного им образа. Этот образ был лучше ее, лучше всего на свете. Он творил его с подлинной страстью художника, все время что-то к нему прибавляя, украшая его каждым ярким перышком, попадавшимся под руку. Никакая ощутимая, реальная прелесть не может сравниться с тем, что способен накопить человек в глубинах своей фантазии. Я видел, что он пытается овладеть собой. Он взял Дези за руку, а когда она что-то сказала ему на ухо, повернулся к ней порывистым, взволнованным движением. Мне кажется, ее голос особенно притягивал его своей переменчивой, лихорадочной теплотой. Тут уж воображение ничего не могло преувеличить. Бессмертная песнь звучало в этом голосе. Обо мне они забыли. Потом Дези, спохватившись, подняла голову и протянула мне руку, но для Гэтсби я уже не существовал. Я еще раз посмотрел на них, и они в ответ посмотрели на меня, но это был рассеянный, невидящий взгляд. Они жили сейчас только своей жизнью. Я вышел из комнаты и под дождем спустился с мраморной лестницы, оставив их вдвоем. В один из этих дней Гэтсби заявился какой-то молодой, жаждущий славы репортер из Нью-Йорка и спросил, не желает ли он высказаться. «О чем именно высказаться?» — вежливо осведомился Гэтсби. «Все равно о чем, просто несколько слов для печати». После 5-минутной неразберихи выяснилось, что молодой человек услышал фамилию Гэтсби у себя в редакции, в беседе, которую он то ли не совсем понял, то ли не хотел разглашать, и в первый же свой свободный день он с похвальной предприимчивостью устремился на разведку. Это был выстрел на удачу, но репортерский инстинкт не подвел. Легенды о Гэтсби множились все лето, благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода США-Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гэтса из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гэтс, таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет, в знаменательный миг, которому суждено было стать началом его карьеры, когда он увидел яхту Дэна Коди, бросившую якорь у одной из самых коварных отмелей Верхнего озера. Джеймсом Гэтсом вышел он в этот день на берег в зеленой рваной фуфайке и парусиновых штанах, но уже Джейм Гэтсби бросился в лодку, догреб до Туаламея и предупредил Дэна Коди, что через полчаса поднимется ветер, который может сорвать яхту с якоря и разнести ее в щепки. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби из Уэст-Эгга, Лонг-Айленд, вырос из его раннего идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это. И должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Больше года он околачивался на побережье Верхнего озера, промышлял ловлей кеты, добычей съедобных моллюсков, всем, чем можно было заработать на койку и еду. Его смуглое тело получило естественную закалку в полуизнурительном, полуизнеживающем труде тех дней. Он рано узнал женщин и, избалованный ими, научился их презирать, юных и девственных, за неопытность, других за то, что они поднимали шум из-за многого, что для него, в его беспредельном эгоцентризме, было в порядке вещей. Но в душе его постоянно царило смятение. Самые дерзкие и нелепые фантазии одолевали его, когда он ложился в постель. Под тиканье часов на умывальнике, в лунном свете, пропитывавшем голубой влагой смятую одежду на полу, развертывался перед ним ослепительно яркий мир. Каждую ночь его воображение ткало все новые и новые узоры, пока сон не брал его в свои опустошающие объятия посреди какой-нибудь особо увлекательной мечты. Некоторое время эти ночные грезы служили ему отдушиной. Они исподволь внушали веру в нереальность реального, убеждали в том, что мир прочно и надежно покоится на крылышках феи. За несколько месяцев до того инстинктивная забота об уготовленном ему блистательном будущем привела его в маленький лютеранский колледж Святого Олафа в Южной Миннесоте. Он пробыл там 2 недели, не переставая возмущаться всеобщим неистовым равнодушием к барабанным зорям его судьбы и негодовать на унизительную работу дворника, за которую пришлось взяться в виде платы за учение. Потом он вернулся на Верхнее озеро и все еще искал себе подходящего занятия, когда в мелководье, близ берегов, бросила якорь яхта Дэна Коди. Коди было в то время 50 лет. Он прошел школу Юкона, серебряных приисков Невады и всех вообще металлических лихорадок, начиная с 75 года. Операции с монтанской нефтью, принесшие ему несколько миллионов, не отразились на его физическом здоровье, однако привели его чуть не на грань слабоумия, и немало женщин, учуяв это, пытались разлучить его с его деньгами. Страницы газет 1902 года полны были пикантных рассказов о тех хитросплетениях, которые помогли журналистке Элли Кей играть роль мадам де Ментенон при слабеющем духом миллионере и в конце концов заставили его спастись бегством на морской яхте. И вот после 5 летних скитаний вдоль многих гостеприимных берегов он появился в заливе Little Girl на Верхнем озере и стал судьбой Джеймса Гетца. Когда юный Гетц, привстав на веслах, глядел снизу вверх на белый корпус яхты, Ему казалось, что в ней воплощено все прекрасное и все удивительное, что только есть в мире. Вероятно, он улыбался, разговаривая с Коди, но уже знал по опыту, что людям нравится его улыбка. Как бы то ни было, Коди задал ему несколько вопросов. Ответом на один из них явилось новоизобретенное имя и обнаружил, что мальчик смышлен и до крайности честолюбив. Спустя несколько дней он свез его в Дулут, где купил ему синюю куртку, 6 пар белых полотняных брюк и фуражку яхтсмена. А когда Толомей вышел в плавание к Вест-Индии и Берберийским берегам, на борту находился Джей Гэтсби. Обязанности его были неопределенны и со временем менялись. Стюарт, старший помощник, капитан, секретарь и даже тюремщик, потому что трезвому Дэну Коди было хорошо известно, что способен натворить пьяный Дэн Коди. И, стараясь обезопасить себя от всевозможных случайностей, он все больше и больше полагался на Джея Гэтсби. Так продолжалось 5 лет, в течение которых судно 3 раза обошло вокруг континента, и так могло бы продолжаться бесконечно, но однажды в Бостоне на яхту взошла Элла Кей, и неделю спустя Дэн Коди, нарушая долг гостеприимства, отдал Богу душу. Я помню его портрет, висевший у Гэтсби в спальне. Седой человек с обветренным лицом, с пустым и суровым взглядом. Один из тех необузданных пионеров, которые в конце прошлого века вновь принесли на восточное побережье Америки буйную удаль салунов и публичных домов западной границы. Это ему Гэтсби косвенно был обязан своей нелюбовью к спиртным напиткам. Случалось, на какой-нибудь развеселой вечеринке женщины смачивали ему волосы шампанским, но пил он редко и мало. Коди оставил ему наследство — $25 000. Из этих денег он не получил ни цента. Ему так и осталось непонятным существо юридических уловок, пущенных в ход против него, но все, что уцелело от миллионов Коди, пошло Элле Кей. А он остался при том, что дал ему своеобразный опыт этих 5 лет. Отвлеченная схема Джея Гэтсби облеклась в плоть и кровь и стала человеком. Все это я узнал много позже, но нарочно записываю здесь, в противовес всем нелепым слухам о его прошлом, которые я приводил раньше и в которых не было и тени правды. К тому же он мне рассказывал это в дни больших потрясений, когда я дошел до того, что мог бы поверить о нем всему или ничему. Вот я и решил воспользоваться этой короткой паузой в своем повествовании, пока Гэтсби, так сказать, переводит дух, чтобы рассеять все заблуждения, которые тут могли возникнуть. В моем непосредственном общении с ним тоже наступила в то время пауза. 2 недели я его не видел, не слышал даже его голоса по телефону. Я почти все вечера пропадал в Нью-Йорке. Шатался с Джордан по городу и усиленно старался втереться в милость к ее престарелой тетке. Но как-то в воскресенье, уже под вечер, мне вздумалось пойти его проведать. Не прошло и 5 минут после моего прихода, как явилось еще 3 гостя. Одним из них был Том Бьюкинен. Я так и подскочил от удивления, хотя удивительным было разве только то, что это не произошло до сих пор. Они катались верхом и заехали потому, что захотелось выпить. Том, некто по фамилии Слоун и красивая дама в коричневой амазонке, которая уже бывала здесь прежде. «Очень рад вас видеть», — говорил Гэтсби, выйдя им навстречу. «Очень, очень рад, что вы заехали». Как будто их это интересовало. «Садитесь, пожалуйста. Сигарету или, может быть, сигару?» Он озабоченно расхаживал по комнате, нажимая кнопки звонков. «Сейчас принесут чего-нибудь выпить». Его сильно взволновало, что Том здесь, у него в доме. Впрочем, он все равно не успокоился бы, если бы не угостил их. Должно быть, смутно чувствовал, что только затем они и явились. Мистер Слоун от всего отказался. «Может быть, лимонаду? Нет, спасибо. Ну, бокал шампанского? Нет, ровно ничего, спасибо. Извините». «Хорошо покатались. Дороги здесь отличные. Но мне кажется, автомобили? Да, пожалуй». Не в силах утерпеть... Гэтсби повернулся к Тому, который ни слова не сказал, когда их знакомили словно бы впервые. «Мы как будто уже где-то встречались, мистер Бьюкинен». «Да-да, конечно», — сказал Том с грубоватой вежливостью, хотя явно не вспомнил. «Ну как же, я отлично помню». «Недели две тому назад». «Совершенно верно, вы тогда были вот с ним, с Ником». «Я знаком с вашей женой», — продолжал Гэтсби уже почти агрессивно. «Неужели?» Том повернулся ко мне. «Ты, кажется, живешь где-то близко, Ник».
«Рядом».
«Неужели?» Мистер Слоун сидел, надменно развалясь в кресле, и в разговоре участия не принимал. Дама тоже помалкивала, но после второй порции виски с содовой вдруг мило заулыбалась. «Мы все приедем на ваш следующий журфикс, мистер Гэтсби», — объявила она. «Не возражаете?»
«Ну что вы, буду чрезвычайно рад».
«Вы очень любезны», — скучным голосом сказал мистер Слоун. «Мы... нам, пожалуй, пора».
«Отчего же так скоро?» — запротестовал Гэтсби. Он уже овладел собой, и ему хотелось подольше побыть в обществе Тома. «Может быть, вы останетесь к ужину? Наверное, приедет кто-нибудь из Нью-Йорка».
«А давайте лучше поедем ужинать на мою виллу», — оживилась дама. «Все, и вы тоже». Последнее относилось ко мне. Мистер Слоун поднялся с кресла.
«Едем», — сказал он, обращаясь только к ней одной.
«Нет, серьезно», — не унималась она, — «это будет очень мило, места всем хватит». Гэтсби вопросительно посмотрел на меня. Ему хотелось поехать, и он не замечал, что мистер Слоун уже решил этот вопрос и решил не в его пользу.
«Я, к сожалению, вынужден отказаться», — сказал я.
«Но вы поедете, мистер Гэтсби, да?» — настаивала дама. Мистер Слоун сказал что-то, наклонясь к ее уху. «Ничего не поздно, если мы сейчас же выйдем», — возразила она вслух.
«У меня нет лошади», — сказал Гэтсби. «В армии мне приходилось ездить верхом, а вот своей лошади я так и не завел. Но я могу поехать на машине следом за вами. Я через минуту буду готов».
Мы четверо вышли на крыльцо, и Слоун с дамой сердито заспорили, отойдя в сторону.
«Господи, он, кажется, всерьез собрался к ней ехать», — сказал мне Том. «Не понимает, что ли, что он ей вовсе ни к чему?»
«Но она его приглашала».
«У нее будут гости, все чужие для него люди», — он нахмурил брови. «Интересно, где этот тип мог познакомиться с Дейзи? Черт дери, может, у меня старомодные взгляды, но мне не нравится, что женщины теперь ездят куда попало и кшаются со всякими сомнительными личностями».
Я вдруг увидел, что мистер Слоун и дама сходят вниз и садятся на лошадей.
«Едем», — сказал мистер Слоун Тому. «Мы и так уже слишком задержались», — и добавил, обращаясь ко мне. «Вы ему, пожалуйста, скажите, что мы не могли ждать».
Том тряхнул мою руку... Его спутники ограничились довольно прохладным поклоном и сразу пустили лошадей рысью. Августовская листва только что скрыла их из виду, когда на крыльцо вышел Гэтсби в шляпе и с макинтошем на руке.